Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа в радиоцикле «Простые истины» вы услышите слово Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского. По плодам узнаете их. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой. 11 июня исполнилось 40 дней со дня смерти Реваза Давыдовича Чиидзе, знаменитого кинорежиссера, народного артиста Советского Союза, снявшего много фильмов, но более всего известного как режиссера знаменитого фильма «Отец солдата». Сегодня вы услышите запись из архивов радиостанции «Радонеж». В один из приездов Реваза Давыдовича в Москву мы встретились и поговорили как раз об этой его работе. В радиоцикле «Простые истины» вы услышите слово Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского.
Есть удивительные слова Господа нашего Иисуса Христа: «По плодам их узнаете их». Вот каждый раз мы должны с вами знать, что есть плоды нашего дела. Но есть плоды, например, одни. Я пошел учиться в школу, и вот я получил диплом об образовании. Я вступил в брак, и родились дети. Вот такие плоды временные. На самом деле, самый верный и истинный плод нашей жизни – это наша кончина. И вот когда человек заканчивает свою жизнь, тогда он все понимает, как он прожил свою жизнь. И вот теперь каждый из нас должен представить, как, что он будет в конце желать. Если я всю свою жизнь посвятил науке, то перед кончиной я буду думать, что я еще не сделал в науке. Если я всю свою жизнь занимался финансами, то я в это время буду думать, где я не заработал денег, где я промахнулся, нужно было заработать. Но теперь представьте себе на секунду. Я сомневаюсь, чтобы какой-то человек в конце своей жизни думал о том, о чем я сейчас сказал. Когда человек заканчивает свою жизнь, он вдруг начинает думать о том, как он прожил свою жизнь. Он уже не думает, сколько он зарабатывал денег. Кто нас обличает в этом? Кто нам напоминает о том, что мы сделали в нашей жизни? Кто нам сегодня напоминает даже наши мысли, которые были 30, 40, 50 лет назад? Одна женщина ко мне пришла на исповедь, и я переспросил потом ее, сколько вам лет? Она сказала, 82 года. Но что она сказала, меня поразило, я никогда этого не забуду. Она говорит, когда мне было 6 лет, моя мать заставила меня утопить котенка. Я пошла и топила котенка. И я все свои годы до сегодняшнего дня живу и помню этого котенка, которого я хотела лишить жизни. Кто нам напоминает об этом? Если это было 76 лет назад, скажите, кто может об этом напоминать? А если человек всю жизнь обманывал? На сегодняшний день приходят, каются партийные работники и говорят, мы виноваты, что народ заставили не верить в Бога. А сегодня сами в это уверовали. Так вот, кто же нам об этом напоминает? Нам об этом напоминает Дух Божий. В чем сложность нашей жизни? Нас сегодня научили верить тому, что мы видим. Мы видим с вами пищу, мы верим, что эта пища нам нужна. Меняем одну одежду, вторую, третью. Но за всем за этим есть другое что-то. Есть другая пища. Есть, оказывается, пища, которую мы получаем через молитву. А молитва – это беседа с Богом. Или с ангелами, или со святыми, или с Божьей Матерью. Молитва только к ним обращена. И человек может погибать, человек может оказаться в экстремальной ситуации, и вдруг он помолился, а он не видит, к кому он обращается. Он не видит, к кому обращается. Вот удивительно. Солнце мы видим с вами. Но мы многое в этом мире не видим. Мы не видим наш ум. Мы же знаем, что у нас ум есть, а мы его не видим. Мы не видим слова сейчас. Слова вырываются, а мы их не видим, но только слышим. Мы не видим воздух, а мы им дышим воздух. Поэтому, когда Господь человека поставит в такое экстремальное положение, и когда человек вдруг начинает обращаться к Богу, он не видит его. Но в этот момент что-то внутри человека говорит, обратись к Богу. Я разговаривал с ребятами, которые были еще в афганской войне. И один парень мне рассказывал, что когда я, говорит, уходил в армию, я же не знал, что я пойду в Афганистане служить. И перед тем, как мне пойти в армию, моя мать, это было в Москве дело, моя мать, говорит, меня отвела в церковь, меня поисповедовали, причастили. И мать мне сказала, запомни, сынок, вот я тебе сейчас скажу молитвы, краткие маленькие молитвы. И ты их никогда не забывай. Я не знаю, как твоя жизнь будет складываться, но ты вот запомни и заучи сейчас молитвы, которые тебе дам. И она, видимо, мудрая была такая мать, он сказал мне, она, говорит, была учительница. И вот этот человек, значит, выучил эти молитвки, короткие маленькие молитвы. Типа, Господи, спаси меня и помилуй, Господи, помоги мне. И я, говорит, вообще-то, по большому счету, и забыл их уже. И из учебки в Афганистан. И вот он мне рассказывал, что вот там все вдруг во мне снова вернулось. Каждое слово моей матери. Только слова матери. Господи, помоги мне. Господи, вразуми меня. Господи, не остави меня. Господи, не дай мне умереть. Но кто хочет умирать? 18-летний, 19-летний парень. И вот так, говорит, до конца службы. Он даже не имел контузии. И так каждый раз, когда мы говорим с вами о конце нашей жизни, мы всегда должны думать, а что мы скажем Богу в этот момент? А если человек всю свою жизнь не слышал слова о Боге? Если человек всю жизнь свою слышал от родителей только одно, ты учись, делать ничего не надо, и вдруг начинает человек болеть, не складывается его жизнь, что происходит? Человек ничего не понимает. Человек может ходить по врачам, и врачи не могут помочь. Как можно помочь человеку, который украл? Как можно помочь, врачи могут помочь человеку, который оклеветал другого человека? Как могут врачи помочь человеку, который ненавидел своих родителей или бил отца или мать? А почему врачи? Да потому что этот человек обязательно будет болеть. У этого человека не будет складываться жизнь. И он начнет ходить туда-сюда, по бабкам, по колдунам, по магам, чародеям, по кашпировству. Но никто ему не поможет, потому что он нарушил закон Бога. А если мы нарушили закон Бога, то может помочь только, а кто? Бог. Жизнь Александра Невского для нас, она показательна во всех началах. Представляете, он был государственный человек. И этот государственный человек, который хотел объединить весь народ свой, как он себя вел премудро с этим народом? Если он видел, что этому народу нужно дать передышку, Он бил всех, кто нападал на этот народ. И ни разу не имел поражения. Если нужно было с Востоком иметь добрые отношения, и он чувствовал, что с Востоком нельзя драться, Орду не победишь оружием, которое было тогда. Это можно маленькую группу воинов было победить. Ордынцев не победишь так быстро. И когда первый раз Александр оказался в Орде, и когда он увидел огромнейшее государство, которое превращено в стан воинов, которые могут разнести в пух и прах любое государство мира, тогда он понял, что нет, не надо с ними воевать. Нужно с ними быть в мире, и он стал прекрасным дипломатом. Ради народа он терпел унижение. И некоторые из его детей стали святыми. А один из них стал благоверным князем Даниилом Московским, великим князем Московским. И много сделал для Москвы, именно тоже как князь, идя по стопам отца. Кто научил его всему этому? Ему научила его мать. Если мы сейчас обратимся ко всем людям, самым замечательным, которые были на земле, мы увидим, что у них были хорошие матери. Мы узнаем, что с ними рядом были прекрасные жены. И вот жизнь князя Александра Невского для нас важна еще от того, что он здесь, в нашем монастыре, закончил свою жизнь. И здесь Господь его прославил, сразу прославил, трижды. Трижды прославил. Первый раз он его прославил тем, что он пришел сюда, в этот монастырь, где была Федоровская икона Божьей Матери, покровительница дома Романовых 300 лет. И вот он здесь, в этом монастыре, принял монашество, точнее, схимонашество с именем Алексея. Так Господь его прославил. Он мог бы умереть за день, за два до прихода сюда, когда он возвращался из Орды. Но он пришел сюда. Господь ему дал не только прийти сюда, встретиться со своим братом Андреем, сказать ему, как он сходил в Орду. Но он уже знал, что он болен к смерти. И он попросил, чтобы его постригли в схиму. И Господь все сделал так, что он успел постричься в схиму. Прочитали особые молитвы. И когда все, он уже стал монахом, он вдруг неожиданно сказал всем тем, кто присутствовал рядом. Он сказал: «Оставьте меня наедине с Богом». И когда все ушли, он остался один на один с Богом. О чем он беседовал, никто не знает. Но знают все, что он скончался. И дальше нужно было его отправить во Владимир, где он был великим князем Владимирским. А до Владимира от Городца 9 дней. 9 дней везли тело Александра. Кто хоронил хоть раз близких людей, тот знает, что буквально через несколько часов тело становится таким твердым, что уже его, в общем, не разжать иногда, даже руки, ничего. И поэтому стараются его сразу сделать, положить так, как положено. 9 дней везли его тело. И Господь прославляет его второй раз. Когда тело его привезли во Владимир, тело его было мягким, как будто он еще жив. И когда совершили отпевание над ним, каждого человека Бог через церковь как бы провожает из этого мира. Читаются особые молитвы и вкладывается в руку человека, который уходит, особая молитва о прощении его земных грехов. И в тот момент, когда ему через 9 дней должны были в руку вложить вот эту молитву после панихиды, отпевания, человек, который 9 дней уже был мертвым, практически лежало только одно тело, души уже не было. Душа уже вышла из него. Рука поднялась его, взяла эту молитву и положила ее так, как вот положено лежать покойнику. Люди, которые рядом были, многие фактически лишались рассудка. Чтобы увидеть такое, ну, сейчас бы такое случилось, что с нами вообще было? И третий раз его прославил Господь, когда уже его хоронили, то во время похорон огромное количество людей исцелялось от разных болезней. Бесы выходили из людей. У людей были неисцелимые болезни, и люди, эти неисцелимые болезни, вдруг излечивались. Которые врачи, лучшие врачи того времени не могли лечить. Поэтому мы знаем с вами, что когда закончил жизнь свою Александр Невский, когда тело его, как и все тела, отправляют в землю, где он пролежал огромное количество времени, не год и не два, и не 10, когда он стал потом являться очень многим людям, чтобы его тело обрели, Какое тело обретать, когда все сгнило и погибло? И когда раскопали его могилу, через множество времени оказалось, что все тело его не тронуто, не даже одежда все целы. Вот это и есть святость. Вот так прославляет Бог тех, кого Он знает, и кто чист сердцем, и чист телом, и чист духом, и чист нравом. Не все князья стали святыми, и не все князья стали благоверными. Если сегодня мы обратимся к какому-то правителю, и правитель придет к своей матери и скажет: «Мама, я же правитель. Я должен служить и этим, и этим. Я должен угождать врагам. Я должен угождать всем». Александр Невский тоже был правителем. Но он так все делал, чтобы только было благо для своего народа. И мы не знаем, что он после себя оставил золотые запасы. Что он поставил на Фаросе дом какой-нибудь для себя. Чтобы он сделки какие-то совершал, как совершают сегодняшние правители. Никто не имел никаких швейцарских банков, денег никаких. И мы знаем, что он ушел в простой монашеской одежде из этого мира. Все делал на благо народа своего. Поэтому сегодня, куда бы мы ни поехали с вами, куда бы мы ни поехали, в любое государство Европы, везде, где есть дипломатические миссии, до революционной России, везде стоят храмы в честь Александра Невского. Везде он прославлен как дипломат. Поэтому пример для нас великий. Если сегодня у многих людей, у Хрущева было 4 брака, если он скажет: вот у меня не сложился один брак, второй, третий. Мы знаем, что у Александра Невского была одна жена, Александра. Она дочь была полоцкого князя. Он был ей верен. А что сделала жена в конце жизни? Она тоже приняла монашество с именем Вас. Как и его отец тоже. Был Ярославом, стал Феодором. А мать его стала Ефросинией. Это люди были другого типа, другого склада и другого нрава. Поэтому сегодня мы их поминаем уже не по нашей воле, как святых, а их Бог прославил. Наверное, сегодня нет рода, племени, чтобы не было имени Александра. Какое прославленное великое имя. Сколько было царей? 3 царя, Александр I, II и III с именем Александра были. Хорошие цари были. Сегодня мы обращаемся к светильнику нашей церкви, к светильнику нашего народа. И сегодня в 21 веке мы говорим, что нужно иногда голову поворачивать назад. Вот это история. Когда мы смотрим на историю, смотрим, какие были наши родители, какие были наши бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки. Но большевики нас лишили даже возможности знать наш род. Мы даже рода своего не знаем толком. Когда мне пришлось быть везде, во всех республиках, в Татарстане, в Грузии, в Узбекистане, где мне только не пришлось быть за свою жизнь. Везде знают свой род. Помнят своих героев, чтят их. Никто матом не выругается, никто родителей своих не обидит. Этого вообще даже допустить нельзя, чтобы кто-то обидел своих родителей, или где ребенок какой-то. Но здесь все разрушено до основания. Поэтому, когда нас детей от Бога отлучили, то все и пошло в нашей жизни. Поэтому не складывается наша жизнь сегодня. То, что Господь говорит: без меня творить ничего не можете. А народ говорил: без Бога даже не до порога. Поэтому я сегодня радуюсь, когда детей приводят в церковь, когда дети утихают. Поначалу дети плачут, они как-то, им как-то странно здесь все. Особенно маленькие, которые держат на руках. Потом становятся тихими, причащаются легко, открывают ротик, совсем малютки еще, прям малютки. И вот эти маленькие дети уже все, они приобщаются к церкви, к Богу. И в них что-то происходит. Вы знаете, я всегда печалюсь о том, что дети не могут рассказать, что они видят, что они слышат. Но дети так много им открывается иногда. Они вдруг прибегают к родителям и говорят: а вот я видел Боженьку. А как ты видел? А мне сказали, чтобы я об этом никому не говорил. Они видят Божью Матерь, ангелов видят. Да вы видите, какие дети талантливые, какие они талантливые. Все, они так быстро все воспринимают, чудесные, удивительные. Но у них нет опыта жизни еще. И вдруг тело начинает их крепнуть, чувства начинают крепнуть. И они теряют эти дары. Хочу сказать вам одно. Чем бы вы в жизни ни занимались, наукой, спортом, музыкой, или вы просто были хорошие столяры, хорошие были сельскохозяйственные работники, чем бы вы в жизни профессионально не занимались, помните всегда, что придет время, когда нужно будет дать Богу ответ. Совсем не за спорт и совсем не за науку. И совсем, наверное, не за токарное дело или фрезерное дело. И Господь нам вдруг напомнит то, о чем мы даже не представляли. Может быть, мы даже уже забыли. И вдруг нам Господь напомнит. Хорошо бы, чтобы мы всегда помнили об этом моменте и об этой минуте. Вы знаете, лучшее время нашей жизни – это конец дня. Не надо спешить ложиться сразу в постель. Сначала нужно подумать немножко, как ты прожил сегодняшний день. Это очень важно. Нужно задать себе 4 вопроса. А какие сегодня в течение дня у меня были мысли? 2 вопрос. А какие у меня были желания сегодня в течение дня? 3 вопрос. А какие слова я сегодня сказал в течение дня? И 4 вопрос. Какие поступки я совершил в течение дня? И если бы каждый человек сегодня имел решимость стоять бы перед Богом в этом, и каждый день не пропускал бы, но каждый день анализировал, как он прожил, он бы столько для себя открыл. Если бы сейчас, вот сейчас, каждый из нас собрал бы все мысли, которые у нас были в жизни, собрал бы все слова, которые мы сказали в жизни, и поступки, которые совершили, наверное, мы ужаснулись. Но оказывается, ничего не исчезло. Все нас будет обличать в последний день. Я вам уже много раз рассказывал о людях, которым являлась Божья Матерь или являлись святые. И когда им показано было, что ангелы наши записывают все, что мы совершаем в этой жизни. Бесы записывают все плохое, а ангелы добрые записывают все доброе. И ничего не исчезает. Но мы знаем с вами, что один человек, да, врач, который в реанимации работал всю жизнь, операционный врач, американский врач, написал книгу «Жизнь после жизни». Ее читали во всем мире миллионы, а может быть миллиарды людей. И он рассказывает о том, что он опросил тысячи тысяч людей, которые были в клинической смерти, и которые рассказывали, как видели Бога, с ними происходило в это время, что им напоминалось. Поэтому я хочу вам сказать, что это великая тайна нашей жизни. Об этой тайне человек узнает только, когда он приходит в церковь. Об этой тайне он узнает только от Бога. Потому что никогда нам ни в науке, ни в искусстве, нам никто об этом говорить не будет. Это не касается профессиональной деятельности. Это касается только человеческого качества. Нрава нашего, духа нашего, нашей совести. Я желаю всем нам, чтобы мы хоть чуть-чуть стали бы лучше. Чтобы мы чуть-чуть задумались о своей жизни. Я живу только тогда, когда я прихожу в церковь или беседую с людьми на исповеди. Даже я, священник, и то чувствую сразу, что я попадаю в другую жизнь, когда говорю о стройке, когда говорю там о финансах каких-то. Мне как наместнику монастыря приходится этими заниматься делами. Чувствую, Господи, сразу душа другая становится, она грубеется, вообще какие-то ненужные нам совершенно вещи, но мы ими живем сегодня. И вот я шел сюда сегодня в одном состоянии, а сейчас, слава Богу, опять вернулось в мое состояние. Поэтому я желаю всем нам никогда не забывать Бога каждый день. Помнить о Нем. Хотя бы потому, что Бог о нас помнит. Богу нашему слава во веки веков. Спасибо.
Вы слушали слово Преосвященного Августина, епископа Городецкого и Ветлужского.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Уроки русского языка с доктором филологии Татьяной Леонидовной Мироновой. Ведет программу Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Уроки русского языка». Сегодня мы будем учиться в классе «Радио Радонеж» с Татьяной Леонидовной Мироновой. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Татьяна Леонидовна, мы прошлую нашу программу начали тему о мифах, которые накопились в избытке вокруг русского народа, вокруг нашего самосознания, и не только вокруг, но и внутри, потому что эти мифы засоряют наше собственное сознание, заставляют нас просто неправильно действовать, потому что будут правильные слова, как говорил Конфуций, будут и правильные действия. Да. Соответственно, если мы не понимаем слов, так как же мы совершим правильные действия? Поэтому возвращение словам истинного смысла – это одна из задач нашей программы. Наше самосознание, понимание русским самого себя. Это не русское слово, конечно, анархизм, но как-то нам оно, в общем-то, достаточно лестно. Насколько вот этот анархизм, то есть безвластие, насколько действительно укоренено, и, собственно, что такое, вот в чем причина нашей нелюбви к власти?
Анархизм понятый как неумение подчиняться, нежелание подчиняться. Вот, дескать, все выстроено, все законы прописаны, а ничего не работает. Вот русский человек не хочет по этим законам жить. Вот это очень удручает, как правило, иностранцев и тех, кто пытается нами управлять, вот согласно подчинению. А мы давайте вдумаемся, по каким законам живут тогда русские, и как они относятся к подчинению, и, может быть, у них есть что-то альтернативное. Я вообще считаю, что вот этот миф о том, что мы сами не умеем самоорганизовываться, жить по своим законам, в общем-то, Нестор Летописец в известной мере в этом виноват. Помните, он цитировал где-то там в «Повести временных лет» легенду о призвании варягов на Русь.
«Земля наша обильна».
А порядка в ней нет.
Да, велика и обильна, а порядка в ней нет.
«Придите править и владеть нами». Чужаков мы зовем править и владеть, а сами никак не можем, потому что мы не такие вот неуправляемые. И это действительно миф, потому что у нас другой принцип управления самими собой. Давайте вдумаемся в слово «подчинение». Вот то, что из века в век пытаются нам навязать. Здесь есть такой корень «чин». «Чин» — это тот же корень, что и в слове «закон». «Кон». Разные огласовки одного и того же исконного индоевропейского корня. Установление, данное народу. «Кон» или «чин». И подчинение – это, по сути дела, послушание закону. Это когда мы действуем по закону. А что у нас в русской картине мира? У нас закон, что дышло. Куда его повернул, туда и вышло. У нас нужда закона не знает, а через шагает. Мы не любим подчиняться закону. У нас это в крови. Именно поэтому существует вот эта наша великая история, в которой общество, община живет как бы сама по себе, без верхних государственных законов. А помните это знаменитое, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения? Это что? Это тоже плод нашего сознания.
А вот слово «самочиние» откровенно у нас отрицательный смысл имеет. А это то же самое, анархия. Самочиние, когда ты сам себе делаешь закон. И почему? Смотрите, как любопытно, мне кажется. Даже здесь мы все-таки себе закон какой-то ставим. Мы не доверяем всеобщим законам. В этом отношении мы не то, что бестолковые совершенно, да, когда пренебрегаем нам дарованным законодательством. Мы все-таки всегда стараемся изобрести нечто более толковое, более работоспособное. Мы явно видим, что закон здесь не работает, да? И изобретаем закон или правила для себя. То есть мы не то чтобы анархисты полностью, мы в этом, то, что говорят, креативны сейчас, очень творческие люди. Каждый раз пытаемся, не доверяя закону, даваемому свыше, мы все-таки не потому, что мы не любим власть, а потому что мы видим, что власть не всегда корректна по отношению к местности, к обстоятельствам, в которых мы находимся.
Вот. И вот это творческое отношение к действительности, оно свойственно русским, но у нас еще одно есть качество. Вот мы не любим подчиняться.
Чинопочитания у нас
нет.
Нет.
Нет. Да. У нас любой начальник, очень скоро мы его называем там на «ты», и Петрович, и пошло-поехало. Так же, как и Петрович тоже стремится, так сказать, с официоза сползти. Но у нас совсем другой взгляд на власть вообще. Мы власть видим не как верховенство закона, а как верховенство государя. Причем во всех отношениях. Не подчинение господствует у нас, а послушание. А послушание – это действие, аналогичное семье и роду, где есть старший и младший, где есть отец и дети. И вот эта модель отца и детей у русских переносится на все, на армию, на государство.
То есть мы патриархальный народ.
Да. Именно так. Вот вы очень точно сформулировали. Именно патриархальный. У нас, возьмите армейские отношения. Начиная с Суворова, там отцы-командиры, да? Начиная с песни солдатской, солдатушки, а кто ваши отцы, наши отцы-полководцы. И продолжаем. Как у нас комбата зовут сегодня в армии? Батяня. А он обращается к солдатам. Сынки. Это те самые отношения, продолжение той древности, когда отеческая забота о подчиненных, о своих солдатах, о своих там дружинниках у князя.
В конечном счете то, что рождает отечество.
Отечество, совершенно точно. И та же самая модель у нас в государстве. А, кстати, у казаков, как зовется атаман, он же батька. Но ведь атаман – это тюркское, это человек-отец. Тоже да, полная калька нашего батьки. Значит, в казацкой среде, в древней среде тоже это все сохранялось. Возьмем государство, государственные отношения. Как верховных правителей, будь они там в самых разных ипостасях у нас называли, царь, батюшка. Сталин у нас был отец народов. Обратите внимание, ту же кальку переносили. И вот эти отеческие отношения к подданным позволяли, с одной стороны, подданным доверять и любить верховную власть, а с другой стороны, знаете же, это очень ответственно. Ведь это не отследить, выполняет верховный правитель законы или нет, а другое, любит он нас или нет, заботится он о нас как отец или нет. И вот когда мог быть русский бунт бессмысленный и беспощадный, когда этой заботы отеческой и этого вот отеческого отношения к подданным народ не видел, не замечал.
А в армии на самом низу это дедовщина. Когда, да, с одной стороны, деды...
Которым надо подчиняться.
Да, 23-летний, 22, меньше даже, сколько, господи, там в армии-то, когда их берут в армию, 18 лет,
18,
да? 18, значит, 2 года было сейчас, и все равно, 2 года, 20 лет, и он уже дед, понимаешь, дед, он старший, да. Отношения все со старшинстве, старших нужно слушаться. А с другой стороны, вот эти деды превращались не действительно в заботливых старших братьев, а измывались просто над младшими. Вот так, ну, это извращение, мы говорим с вами в данном случае о извращении. Ощущение естественного строя, который более естественен человеку русскому.
Да, но посмотрите, вот та же система. С одной стороны, там, немецкое подчинение, строгое выполнение законов. И, естественно, прописывается, регламентируется весь путь этого выполнения. Так у немцев. А с другой стороны, у русских послушание. Значит, это любовь и выполнение всего, что скажет отец. Командир, государь, неважно. И человек действует не из страха, а из любви. Это совсем другое. И здесь другое отношение к выполнению своих обязанностей. Если у немцев это выполнение закона с регламентацией всех действий, чем немцы и проигрывали нам в войне, скажем, они знали, что надо действовать так, так и так.
А вот смотрите, как любопытно. Я сейчас думал, какой бы привести пример из нашей литературы, которая осмысляет нашу общественную жизнь, в частности, какой привести пример из нашей русской литературы, где бы царствовало насилие государства над человеком. То все-таки русская литература кое-что можно найти из этого, но...
Это бунт. Это будет, да, бунт против подчинения.
И бунт, потому что мы не можем следовать непонятному.
Да, и мы не можем четко регламентировать свой путь к цели. Не можем. Почему? А потому что мы действуем по-другому. Для нас важнее цель. А вот как мы путем каким дойдем, здесь не важно, потому что есть господин случай. И есть еще убежденность, что человек предполагает, а Бог располагает. И вот что Бог пошлет. И еще у нас есть волшебное, совершенно непонятное никакому чужеземцу, иностранцу выражение. Русский крепок на трех сваях, авось, небось и как-нибудь. Если хотите, то это формула русского пути к цели. Авось, небось и как-нибудь. И этим авось, небось и как-нибудь мы ведь побеждаем любого немца во всех наших войнах. Почему? Немножко сегодня эти авось и небось непонятны. Это закаменелые останки, остатки древних формул. Что такое авось? это окаменелость такая. А-во-се. А вот так. А вот так. Сделаю, как хочу. Наперекор судьбе. Наперекор обстоятельствам.
То есть это не фатализм, а наоборот утверждение некого правильного, как человек понимает, образа действия.
Да. Более того, это правильный образ действия, этот правильный образ действий, он идет вперекор. Он противостоит обстоятельствам. Не зря у нас есть чудная поговорка. Не терт, не мят, не будет калач. Или еще против по течению только дохлая рыба плывет. Значит, надо плыть против течения. И вот второе, небось. Рассмотрим эту окаменелость. Это слово когда-то звучало как в три слова «небосе». И означало «нет, не так». Как бы не так. То есть снова это противодействие обстоятельствам. Снова сопротивление. Снова плыть против течения. И слово «как-нибудь». «Как-нибудь» не значит «спустя рукава» или «наплевав на все», «как-нибудь». Нет. Как бы то ни было, любой ценой. И вот теперь давайте восстановим подлинный смысл этой замечательной поговорки. «Авось, а вот так». «Небось», «нет, не так», «как бы не так». И «как-нибудь» любой ценой. Как бы то ни было, что бы ни пришлось преодолеть. Вот как действует русский, идя к конкретной цели. Так что здесь наш так называемый анархизм, безвластие, неумение подчиняться, это все наносные формулы, которые нас, к сожалению, обезоруживают. А мы должны понять, что мы сильны именно этим. Непредсказуемостью действий, упорством и умением действовать вопреки обстоятельствам.
Многие наши институции, русские и церковные в частности, они построены, на мой взгляд, именно на этом понимании. Мы к святейшему патриарху говорим, святейший владыка и отец, батюшку называем, нашего священника приходского, батюшкой, да, отцом.
Да, да.
Отцом это уж точно, а вот батюшка, с любовью к старцам мы обращаемся. Внутри нашей церковной семьи мы обращаемся братья и сестры друг к другу. Это близкие, очень родственные отношения, которые построены на законе любви.
И так же во власти у нас.
И вот если нет вот этого стержня вокруг всего, который придает смысл вот этим отношениям, отец-сын, батюшка, духовные чада, братья и сестры, если нет
государь
вот этого...
Государь и подданные дальше, да, командир и солдаты.
Старец и послушник.
Да.
Вот
да.
Такие вещи. Если этот стержень вынимается, то тогда превращается государство в тотальную дедовщину.
И бюрократию.
Но вот я не знаю даже, есть ли русский аналог слова «бюрократ». Я боюсь, что нет. Как-то так не вспоминается ничего даже.
У Гоголя, ну как же, кувшинные рыла-то, вот эти вот чиновники, как же они назывались, бумажные души. Крапивное семя. Ну, все это, конечно...
И смотрите, как мы легко смеялись, если Запад, он ужасался бюрократии в лице Кавки, который в своей чудовищной фантасмагории сочинял по поводу вот этого мира бюрократии, который насилует просто человеческую душу, уничтожает ее, то у нас все-таки город глупов у Салтыкова-Щедрина. Это предмет все-таки, как и у Гоголя, собственно, это предмет для юмора. Все же мы преодолевали внутри. Все равно мы были властителем вот этой глупости. Это насилие государственной машины, бюрократии, дедовщины, оно не было столь страшным, как все-таки на Западе. Вот такие вот у меня. Это уже мои вот спонтанные рассуждения, которые возникли во время нашей сегодняшней программы.
Потому что мы преодолевали это любовью. Любовью, восстановлением любви в отношениях любых, так сказать, государственных и общественных структур. Вот это в нас первенствует. И родство, и братство взаимное, оно в нас выше. Но вот, к сожалению, сегодня нам все время толдычат о законах, вот принимают эти кучу законов, правил, по которым мы должны жить, а ведь ничего не будет. Не будет действовать. Это мы должны с грустью просто
понять. Ну, а как бы по-русски сказать так, чтобы все-таки у нас та наша обильная и великая страна зажила в благополучии и в порядке. Какое бы найти вот это вот основное слово, которое определит нам устройство нашей жизни, к которому мы должны следовать?
На мой взгляд, нужно восстановить отношения братства и родства в государстве. Но сделать это трудно, потому что если подданные-то готовы любить государя, то не всегда взаимно.
Ну вот я сейчас подумал, если вдруг даже мы преодолеем себя и попробуем вот так вот самочинно назвать Путина государина с батюшкой, так никто же не поверит.
Нет.
И никто не последует. Хотя да. Путин при всех разных отношениях к нему пользуется чрезвычайной, конечно же, популярностью. Это один из самых популярных лидеров вообще в нашей истории, начиная там с каких-то незапамятных времен. Не будем сейчас обсуждать причины популярности, но это факт на сей день.
Подумаем вот еще над одной русской особенностью, которая не свойственна другим народам. Это отношение к мысли как к делу. Мы обсуждали проблему созерцательности в свое время, да, и говорили, что русские вот созерцатели. Но дело в том, что для русских мыслить – это тоже дело. У нас есть формула «сказано, сделано». То есть, если ты сказал, проект дела уже есть. У нас есть потрясающее слово «промышленность». Что такое промышленность? Это то, что ты уже придумал, подумал, промыслил и осуществил. У нас охотники и разбойники, извините, что рядом поставила, идут на промысел. То есть они обдумали свой путь и действуют. И вот это ведь тоже не созерцательность, это восприятие мысли как дела.
Вот и хорошо было бы, чтобы у нас были не бизнесмены, а промышленники. Кстати, смотрите, как интересно в русском языке вот эмоциональное отношение к бизнесу. Ну, да. Мы принимаем это сейчас слово «бизнесмен», а промышленник – это гораздо солиднее звучит.
Конечно.
Это человек, который осмыслил, придумал дело и воплощает его в реальные проступки, строит заводы, строит
и
фабрики.
И дело у него серьезное, он не там не сигаретами в ларьке торгует, а это у нас все бизнес.
Или не оперирует финансами,
да?
нашими финансами к себе во благо. Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодня мы говорили, пытались с помощью русского языка разобраться в том, насколько мы действительно созерцательны, насколько мы анархисты, насколько мы любим, не любим закон, чин, порядок, потому что проблема о том, что земля наша велика и обильна, а порядка только нет. Это вечная наша проблема, но проблемы решаемые, которые мы каждый раз конкретно решаем. И в данном случае мы с вами, Татьяна Леонидовна, по-моему, пришли к той мысли, что порядок-то у нас должен, как у нашего митрополита в первом русском богословском сочинении, о законе и благодати. Не столько мы любим закон и чин, сколько любим благодать. А благодать не своей воли. Да? Благодать – это послушание благой вести Христовой. То есть послушание Христу, свидетельство о святости и любви, как вы сегодня неоднократно подчеркивали. Ну что ж, дорогие братья и сестры, будем любить друг друга, даст Бог, и будем промышлять с любовью успешно к нашей всеобщей пользе. Сегодня о русском слове мы опять в уроках русского языка слушали урок Татьяны Леонидовны Мироновой. Спасибо большое, Татьяна Леонидовна.
Спасибо, дорогие друзья.
В студии радиостанции «Радонеж» были Евгений Никифоров и его гости, доктор филологических наук Татьяна Леонидовна Миронова. Одиннадцатого июня исполнилось 40 дней со дня смерти Реваза Давыдовича Чиидзе, знаменитого кинорежиссера, народного артиста Советского Союза, снявшего много фильмов, но более всего известного как режиссера знаменитого фильма «Отец солдата». Сегодня вы услышите запись из архивов радиостанции «Радонеж». В один из приездов Реваза Давыдовича в Москву мы встретились и поговорили как раз об этой его работе.
Сергей Александрович Закарьядзе, помимо этого фильма, снимался у меня в картине, называется «Морская тропа». До фильма «Туация солдата». С Ольгой Жгенцией, которым я автор сценария, он что-то вот так держал во время этого разговора. И когда мы вот стали расходиться, он говорит: «Резо, дома, когда придешь, прочти это, пожалуйста». И в трамвае сидел, прочел это недолго, 5-6 страниц. И это была либретто фильма «Отец солдата». Я на второе утро пришел сразу на студию. В это время я же сказал, что Серго снимался в фильме, в моем фильме. Он сидел уже у зеркала, он раньше всех приходил вообще. И какой-то грим делал себе, гримерша стоит. И говорит: «Потом Серго». Даже не взглянул на меня, он продолжал своим делом заниматься. В общем, короче, был такой сигнал: «Не мешай мне». Вот я говорю: «Сергей Александрович, все дело в том, что Сулико», а он Сулико хорошо знал, «Сулико написал новый сценарий». Угу. Вообще никакого ответа. Я говорю: «Там дело в том, что живет один старый виноградар, и тот получает письмо из полевого госпиталя, что его сын там раненый, танкист, лежит. И там адрес». Посмотрел: «Где это происходит?» Спросил. «Так, между прочим». Я говорю: «Где-то около Кавказа, Кавказского хребта». «Ага». Ну вот, продолжает там. «Хорошо», он мне гримеру спрашивает. Ну, гример говорит: «Отлично, но надо что-то прибавить». Это время я все время рассказываю. Говорит: «А что, потом он нашел этого своего сына или не нашел?» Он мне спрашивает. Я говорю: «Он не нашел». Ну, не нашел. Но все дело в том, что последний бой, когда уже они в Берлине, он услышал пение своего сына. «Что, говорит, что он не слышал?» «Пение своего сына», я говорю. «И что?» Я говорю: «Он взял автомат и один прорвался к сыну, чтобы как-нибудь его увидеть или огородиться от смерти, или что. И потом что?» Уже он и гримом не занимается. Идет слезы, у него вот такие слезы шли уже. Еще не сказал, что он мертвого нашел. Я говорю: «Вот когда он врывается там, где сын лежит, тяжело раненый, он уже застал сына, который сказал одно единственное слово: „Отец“, и умер». Он сказал: „А что, почему ты это мне говоришь?» Я говорю: «Потому что вы должны эту роль играть». «Что мне, я буду играть эту роль?» Он: «Неужели это будет? А когда это? Когда сценарий?» Я говорю: «Через месяц-два, наверное, три». В общем, вот это такая была история.
Во время Отечественной войны единство народа – это действительно единое целое, направлены против такого врага, как фашизм, который до сегодняшнего дня остается, мне кажется, врагом номер один, и объединил советский народ в единое целое. Это очень важно. Но еще есть такое внутреннее такое желание уже как художника, представителя своей нации, то есть Грузии. Я помню, что после войны, 50-е годы, в Калифорнии проходила декада грузинского кинематографа. Там очень богатая фильмотека. Ну вот мы взяли туда около 40 фильмов, в том числе и документальные. После просмотров, обсуждений, там и молодые, и старшего поколения, один из молодых спрашивает: «Почему мне, грузину, захотелось ставить фильм о войне, тем более на вашей земле?» То есть он имел в виду географическую Грузию. «Война не побивала». Я ответил, что у меня такой вопрос на ваш вопрос: сколько человек потерял Соединенные Штаты Америки в течение Второй мировой войны? Они потеряли Соединенные Штаты Америки, которые считают себя, что они выиграли эту войну, они потеряли 300 тысяч человек.
А я говорю, представьте себе, что Грузия среди вас даже не найдет сразу, где эта страна Грузия, насколько она маленькая. Грузия потеряла 350 тысяч человек в этой войне. И, во-вторых, все дело в том, что это была действительно воистину народная война. Они с удивлением аплодировали это. Я лично сам не воевал, потому что мне не пришлось. В 10 классе учились, когда война кончается. Были в деталях того, что происходило на фронте, и реагировали великое счастье, когда кончалась война. Воевавшие были и мои родственники, ближайшие, твои родные братья. Воевавшие были мои друзья, которые были старше меня. Например, мы, ученики 9 класса, начали ставить спектакль Георгий Саакадзе. Я был режиссером, постановщиком.
Но я определила,
да? Да, наверное, это определило мою судьбу. И вот когда все было готово, достали где-то костюмы. Это время главный герой, Чхиквадзе его фамилия, Леван Чхиквадзе, получает повестку, вызывают, завтра в 8 часов должен явиться военком. Что делать? Взяли 4 участников и пошли военком. Попросить один вечер оставить этого парня в Тбилиси. Ну и зашли военкому, спросили, ребята, что вам надо? Говорим, что вот такое положение, спектакль Георгий Саакадзе. А кто играет среди вас? Кто Саакадзе, он спрашивает. Ну, этот парень говорит, я Саакадзе. А кто Шахабас? Кто будет играть Шадимана Бараташвили? Это один из противников Георгия Саакадзе из дворянского рода. Я говорю, я играю. А он расхохотался от этого, что мы будем ставить Георгия Саакадзе.
Повезло вам с Вайковым, да?
Да, Вайковым повезло. Ну, дают ему в один день. И вот в этот один день мы сыграли Георгия Саакадзе. Это было такое во время войны, по-моему, 12 часов. Прекращалось движение, и без пропуска народ не пускает уже на улицу. А у нас уже 2 часа было ночи, потому что долго играли, пока перестраивали декорации, но ничего, всех пропустили. Прошло время, и вот от этого нашего любимого друга, который Саакадзе играл, никаких вестей не получали. Потом кто-то сказал, что плохая вещь пришла, но мы не смогли всеми пойти и проверить. У нас было ощущение такое, что прийти туда, где горы. В общем, это не смогли никак. Во время знаменитой Курской битвы принимал участие наш герой, герой Георгий Саакадзе. Лева Чхиквадзе. Попала бомба, и танк сгорел. Он был тяжело ранен и не мог выйти из танка, и этот танк так и сгорел.
В очередной раз фильм «Реваза Чхеидзе. Отец солдата» шел на наших экранах в те апрельские дни, когда разгорался скандал вокруг сбитого самолета. И старый земледелец Георгий Махарашвили вновь убеждал с экрана уже совсем иное поколение зрителей, что нет ничего важнее мирного труда на земле, как исполнение Божьей заповеди. Его главное оружие — любовь к сыну, к таким же солдатам, как он, к земле, которой пора плодоносить.
Часто спрашивают, а герой, вот это Георгий Махарашвили, он существующий герой, правда, существовал такой Георгий Махарашвили или придуманный герой? Вообще таких героев и придумывают, и имеют на это основу. Все дело в том, что автор этого сценария, Суликов Жгенти, с которым я вместе учился в Абгике, он кончал сценарный факультет, а я режиссерский факультет, одновременно мы большие друзья, он был на войне. И эту историю, похожую эту историю, он пережил. у них в роте, правда, был человек, который по возрасту был под 50 лет. Тоже из Кахети, тоже виноградар, поехал сам на войне по своей желанию и воевал вместе с ребятами. И все житейские невзгоды старался на себя, чтобы от мальчика, вот, например, ночной поход идут, где-то пулемет надо таскать, он подойдет, этот пулемет возьмет от этого мальчика сам, чтобы им облегчить. Или тот же самый Суликович Генти рассказывал, что, помните, в фильме сцена, когда взрывается бомба, и такая большая яма, и он говорит, вот, слушай, посмотри, земля уже просит, надо пахать, воевать. Говорит, была такая сцена в самом деле, что была, говорит, правда, весна, мы, говорит, спали в окопах, вдруг всех разбудил пение, грузинское пение, и, говорит, увидели, что это старик копает землю, а в кармане у него пшеница откуда-то, и сажает пшеницу, потом опять землю накрывает, вот сажает. Вот такие общие характерные черты. Во многих странах видел премьеру этого фильма. То же самое Америка, в Англии, во Франции, в Италии, в Чили, во многих странах, Индии. И не просто вот посмотрели хорошую картину, а это было всеобщее такой-то взрыв, впечатление, взрыв огромной любви. И тут есть, конечно, всеобщее человеческое начало, отцовское чувство, всемогущее отцовское чувство. Потом борьба за справедливость. Это тоже очень важно. Человек за что, во имя каких идеалов борется? И в наших фильмах стали в последнее время появляться такой герой, который всемогущий, все может, физически какие-то необыкновенные вещи делает. Нет, наш герой это все достигает большой любовью. Именно человеческой любовью, именно любовь, которая краше всего. Это не детектив, это не кто кого победит и найдет он своего сына или не найдет, хотя он ищет своего сына. В общем, тут мало подчеркнуто патриотическая война. Он ищет своего сына, чтобы помочь именно сына помочь. Вот это национальное и интернациональное чувство объединяет, что война всех объединяла. Если победишь фашизм, то, значит, и сын вернется, победишь фашизм, и виноград будет краше цвести, победишь фашизм, то семья будет хорошо. В общем, все значительное жизненное явление именно было соединено с этим чувством, что долой фашизм. Вот это стремление, вот, чтобы не стало победить.
Вы слушали запись из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучала беседа с преснопоминаемым Ревазом Давыдовичем Чхеидзе, известным кинорежиссером. Реваз Давыдович был верующим человеком. Одной из последних его работ был документальный фильм «Свеча с гроба Господня». Помолитесь, дорогие братья и сестры, о упокоении души раба Божия Реваза в 40-й день по его кончине.